Радиомаяк.ру представляет. Уральские самоцветы.
Замыслы наши, может быть, великие. Мы, моря, хотим воевать. Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли.
Адмиралтейство.
Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин. Мы начинаем цикл передач, посвященных флоту. И сегодня у нас в гостях Константин Борисович Стрельбицкий, председатель Московского клуба истории флота. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад присутствовать здесь и надеюсь, что беседа наша будет не только познавательной, но и интересной и для наших слушателей, и для вас.
И нам бы этого хотелось. Но, естественно, начать мы хотели бы об истоках русского-российского флота. Принято считать, что русский флот берет свое начало от Петра I. К этому тоже, наверное, вернемся. Но все-таки и до Петра существовал флот. И существовал ли он? Вот об этом расскажите буквально пару слов.
Понимаете, само понятие «флот России» я всегда начинаю с того, что это понятие нескольким образом некоторым уже легендарное. Поэтому, как у любого легендарного понятия, вокруг него существует масса исторических легенд. Вы сейчас назвали имя Петра I, Петра Великого, как его принято уже называть в истории, за его деяния. Так всегда, когда я говорю об этой личности, я говорю «легендарный основатель флота России». То есть легендарный, как овеянный славами и легендами, и само создание этого флота при Петре – это тоже определенная легенда. Сейчас мы с вами в конце сентября 2016 года, уже меньше чем через месяц, наступает 320-я годовщина легендарной даты. 20 октября 1696 года якобы Боярская дума принимает указ «морским судам быть». Так гласит история. И 20 лет назад, в 96-м году, были огромные празднества по всей стране, празднества, на которые были затрачены такие цели, что моряки посчитали, ни один корабль можно было построить, в общем-то, на эти деньги. Но праздник на Руси, как говорится, таков, что гуляем на последний.
Конечно, а как же?
Это безусловно так. Все бы хорошо, если бы, и, безусловно, флот, день рождения должен быть у такого события, но дата в определенной мере притянута за уши. Во-первых, указ Боярской думы был, но он не датированный. Его датировали, как принято у нас у историков, по соседним документам. То есть был указ перед этим, посчитали, когда он был указ после этого, но и прикинули, что это где-то числа 20 октября, наверное.
Прикинули, будет. Как Боярская дума работает, в общем.
Боярская дума работала тогда без определенного расписания, не как, конечно, нынешняя Государственная дума, но примерно так, примерно так. Некоторые документы действительно в то время не датировались. Вот. И второе, что вот эта знаменитая фраза «морским судам быть» — да, она вписана в историю. Только это лишь одна цитата из последнего пункта, из тогдашнего. Тогда не было понятия указа, тогда было понятие «приговор Боярской думы». Приговор в хорошем смысле слова. Бояре приговорили, то есть решили. Так вот, там было множество пунктов в том приговоре. А в последнем пункте, последней строчкой было написано «О морским судам быть в городе Воронеже». То есть речь уже шла о том, что перечислили всю сухопутную армию, все стрелецкие войска, все пушки, все припасы. И вспомнили о том, что у нас вообще-то и флотилия еще есть. И где ей нужно сосредоточиться, буквально это пункт из современного приказа, где мы с вами бы сидели бы и расписывали, где какому подразделению находиться, вспомнили, о, флотилия у нас, вписываем флотилию в приказ. Флотилия дислоцироваться на реке Дон в городе Воронеже. Вот так вот и пошло эта мифическая дата, которую все моряки приняли с большой радостью, ибо лишний праздник он никому еще в нашей стране никогда еще в жизни не помешал во всех отношениях. Но выясняется из этого указа, из этого приговора Боярской думы, о чем мы говорим? Что флот-то уже существует, он действует, он уже есть, и его просто нужно собрать в одном особом месте.
Ну, речной имеется в виду какой-то.
В том-то и дело. Россия – великая речная держава. Под Россию, под Русью я понимаю историческое понятие отнюдь не нынешнюю Российскую Федерацию, где мы с вами находимся. И это действительно Европа – это территория рек. Вся европейская, все европейское военное искусство, военное, не военно-морское, а военное, оно построено на реках. Реки нужно форсировать, их нужно оборонять, по ним нужно строить укрепленные районы, и на них нужно содержать, когда это возможно и когда есть из чего, речные вооруженные силы. Так вот, эти речные вооруженные силы или речные флотилии, у моряков принято так, на море флот, на реке, на озере меньший масштаб, это флотилия. Так вот, эти речные флотилии, как бы их назвали бы в современном бы понятии, используя современные военно-исторические понятия, они существовали на Руси с незапамятных времен. Существовали они практически по всем рекам, а все реки тогда были судоходными. Прекрасно знаете, это на слуху буквально у каждого. Знаменитый путь из Варяг в Греки. Он не просто известен каждому со школьной скамьи. А вот мы с вами находимся в городе Москве, и путь этот из Варяг в реки пролегал в нескольких километрах от здания нашей студии, где мы с вами сейчас общаемся. В частности, по реке Яузе протекал крупнейший в Европе, как бы мы сейчас сказали, внутренний водный путь, внутренняя водная транспортная артерия. Так как в древние времена понятия границы были делом относительным, вооруженные силы передвигались тогда весьма условно, понятия точные географические карты тогда, естественно, тоже не было, то и появление любого противника на любом пути движения, в частности торговых караванов, будь то караваны сухопутные или речные, было обычным делом. Значит, что нужно было делать? Готовиться к возможной обороне веренного тебе каравана или веренного тебе участка пути, готовиться всеми силами. Значит, нужно иметь на этом твоем участке, под которым, который находится у тебя под ответственностью, и различные вооруженные силы, и быть готовым вооружить то, что у тебя будет под рукой. Поэтому, разумеется, в древности не шла речь о постройке каких-то специальных речных боевых кораблей. Такое понятие появилось только во второй половине XIX века, когда стали строить специальные речные боевые корабли. Речные мониторы, речные канонерские лодки, речные бронекатера и так далее. И развивалось это практически полтора столетия до конца века 20-го.
Ну а в целом корабли использовались как торговые, когда наступал вооруженный конфликт, то они были как десантные. То есть нужно привести дружину, высадить ее и все.
Абсолютно правильно. Если использовать правильную терминологию, то в современном русском языке корабль — это только боевой. Вот наш флагман, авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», флагман на Черном море, крейсер «Москва» — это корабли. А вот то, что не имеет боевого значения и не может участвовать непосредственно в боевых действиях, это термин «судно». Хотя в данном случае это только для глубоких специалистов. И поэтому мы говорим, что в древности, да, мы говорим, что все это были суда, но если кто-то назовет это кораблем, мы не в военно-морской академии, на сдаче экзамена мы за это оценку снижать не будем выступающему.
А были в то время какие-то, ну, не знаю, регионы, которые больше славились своими кораблями? Ну, Новгород, например, да, считается, что в Новгороде в свое время мощная была флотилия.
Суть в том, что каждый речной театр, мы будем использовать эти понятия, строил издавна и до настоящего времени речные суда, потом речные и корабли, тоже в том числе военные, предпочтительно к данному театру, предполагаемому военных действий. Например, существует громадная река европейская река Днепр. Почему-то Днепр привыкли ассоциировать с Украиной, хотя я напомню, что Днепр протекает большую свою часть по территории России, а также Беларуси. И только потом он попадает на территорию соседней с нами, нынешней Украины, где и заканчивает свое течение в Черном море. Так вот, здесь вот эта вот такая огромная река, так же, как, например, и Волга, которая у нас на территории нынешней России целиком, а раньше это были и спорные территории, все это. Так вот, делится на несколько участков по своей проходимости, по условиям плавания и так далее. А если мы возьмем Днепр, то Днепр до середины 20 века, до постройки знаменитого Днепрогэса в Запорожье, вообще не был единой рекой. Существовали знаменитые пороги, через которые суда, корабли практически не могли пройти ни сверху, ни снизу, целиком. И если бы такую бы задачу бы поставили где-то в века бы средние бы, то судоводители покрутили бы пальцем у виска, потому что проход тогдашних деревянных кораблей через пороги — это не просто верная смерть, ну, это понятно, ну, моряки, народ такой, моряки к этому относятся, как всегда, что повезет. Но они бы сказали бы об этом купцам, которые предложили бы им на их деревянных челнах пройти бы через эти пороги. Они сказали: ну, нам-то ладно, но у нас-то работа, что называется, такая.
А как же волоком тащить?
Значит, волок — это отдельный вариант. Волок — это не всегда, а волок — это как раз у нас ближе, и вы очень хорошо подводите к Москве. Знаменитый город под Москвой Волоколамск, который произошел от названия местности Волок на реке Лама, это абсолютно другое понятие. В древности не было понятия непрерывных водных путей и не было каналов, которые появились только в Средневековье. Поэтому, ну, две реки рядом, ну, вот между ними вот расстояние где-то километров, десяток километров, два десятка. Ну, что тут такого-то? Это не значит, что нужно копать между ними. Канал тогда считали проще. Это кладутся бревна, и по ним перетаскиваются речные суда. Напомню, что речные суда отличаются по своей конструкции от морских в первую очередь днищем своим. Тем, что у них днище плоское. И поэтому эти суда ставятся на буквально вот эти бревна, катки, как бы мы сказали бы сейчас бы, и тем самым волоком, ручной тягой, народ впрягается в эти суда и перетаскивает их на это расстояние. Причем это была тогда такая профессия. Это волочажники были, которые от определенного места до места. Это не значит, что они тянули вот эти, мы условно говорим, 10 или 20 километров. Они в определенной мере, они в соседнем селе передавали другой ватаге это дело. Они выполнили свой участок работы, они дотащили судно по суху, аки по воде, до нужного им места, получили за это деньги. Они возвращаются назад. Обычно они ждут, когда судно нужно перетащить в обратном направлении, и возвращаются к себе домой. Так и жили, этим и существовали. И именно поэтому возник тот самый город, о котором я упомянул уже, Волок на реке Лама, что там селились вот эти вот специалисты по перетаскиванию судов по суху. И очень интересно, что это одна из древнейших специальностей, которая потом, с моментом создания каналов, утрачивает свое значение, но историю эту применил в 1713 году тот самый создатель легендарной флота российского Петр Великий, который перед первым сражением генеральным русского флота у мыса Гангут перетащил свои галеры через специально прорубленную просеку на полуострове Ганге-Уд. Сейчас он находится в Финляндии. До сих пор это место именуется Петровской просекой. Впрягшись в свои галеры, русские морские пехотинцы перетащили несколько километров в самом узком месте через эту просеку свои суда и неожиданно вышли в тыл шведским кораблям. И это было одним из моментов успеха будущего русских в первом морском сражении. Вот так мы с вами проводим исторически определенные параллели и переходим уже к истории конкретно военно-морского флота. И таких параллелей в нашей истории, в том числе флотской, очень много.
Я слышал несколько другую интерпретацию, что вся эта история с просекой была просто отвлекающим маневром, которым, собственно, позволили увидеть шведам. Шведы флот свой подвели как раз к этому, к месту, где просека выходила в залив, оставив всего лишь два корабля. Петровские корабли обогнули весь полуостров и замкнули, собственно, весь шведский флот, чтобы он не мог выйти. То есть это была такая ловушка, так скажем.
В этом и заключается мастерство военного стратега, что он использует все свои пальцы на руках и обе руки, которые у него есть, и с которыми он может работать. Это один из вариантов, и один из вариантов в том числе прочтения истории. Mm-hmm. А историю можно читать, как а тем угодно. Более военную, очень по-разному. Но в любом случае мы имеем в результате первую русскую победу флота российского военного при Петре.
Если все-таки мы вернем чуть раньше Петра, все-таки до Петра I был еще и Орел, тоже о нем хотелось бы поговорить, и был еще Фредерик, который был на 30 лет с лишним раньше, чем, собственно говоря, уже и Орел, и Петровская, вот когда уже началась история вся.
Если говорить насчет Фредерика, то, во-первых, Фредерик был не один. Фредерик был флагманом флотилии. И флагман, и флотилия такая существовала. Мы не можем относить это полностью к флоту российскому. Дело в том, что речь идет о попытке России действовать на море, но не своими пока еще не опытными силами, а силами наемников на море. В России понятие наемничества никогда не считалось не то что славным, оно не считалось основным. В России варяги существовали, как известно, с незапамятных времен, с начала ее истории. Но не они определяли воинскую мощь России. Точно так же, как вот эта каперская флотилия. Капер — это одно из названий пиратов.
Пиратов
одна специфика. Существует масса только терминологии различной пиратской. Можно посвящать отдельную передачу, долго упорно говорить об этом, и то мы все не упомянем. Все. Но в русском языке вошло вот тогда это слово «капер», каперская флотилия, которой командовал датчанин по имени Карстен Роде, который пришел со своими кораблями и со своими моряками на русскую службу. То есть русского в этой флотилии не было бы ничего, кроме самой важной составляющей, а именно денег. Им платили за эту работу, они наемники.
Но корабль строили
даже
у нас.
Даже флаг был гольдштейнский.
Да, но корабль-то строили у нас.
Строили на территории нашей. И строили даже, в отличие от «Орла», которого вы упомянули, даже не русские мастера. То есть в данном случае здесь имелась в виду только построечная площадка и заготовка дерева для корабля. Поэтому называть его русским... Про флаг я не говорю, с флагом это вообще отдельная тема. Как у нас появился тот флаг, который вот сейчас мы сидим в студии, повсюду написано «Маяк», «Шарик» вот этот трехцветный. Это отдельная тема вообще серии передач о русском флаге, как он появился. Так вот, тогда флага никакого не было. Тогда флаг взяли из Гольштини, или Хольштайн по-немецки, Гольштейн, как мы его воспринимаем. Оттуда, откуда пришел Карстен Роде, тогда это была датская территория. Сейчас это территория Федеративной Республики Германии. Она отошла только в 19 веке Германии. И действовала эта флотилия не под каким-либо в современном понятии флагом. Тогда это было не суть важно. Главное, важно было, в чьих интересах она действовала. А действовала она тогда в интересах русского государя. Но в Европе все войны решаются в первую очередь на суше. Так вот, на суше русское войско тогда сформулируем это политкорректно, как бы мы сказали бы, особых побед не достигла.
Давайте мы сделаем небольшую паузу и прервемся здесь, поскольку мы должны сейчас послушать новости, а говорим мы сегодня о зарождении российского флота.
Уральские самоцветы.
Эх, братцы, не быть нам без моря, не жить, не дышать. Строить надо, богатеть, торговать.
Адмиралтейство.
Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин. И сегодня у нас в гостях Константин Борисович Стрельбицкий, председатель Московского клуба истории флота. Сегодня мы говорим о зарождении русского флота. И мы перед новостями закончили разговор о корабле «Фредерик», который строился здесь, но был, по сути, каперским судном и с каперским флотом. То есть таким
арендованным,
арендованным, да.
Если так по-современному.
Но если переходить от «Фредерика», следующий все-таки был корабль «Орел», который был уже больше нашим.
«Орел» целиком наш, и с «Орла» начинается реальная история и русских военных кораблей, и русского военного кораблестроения. У профессионалов делятся кораблестроение и судостроение. Судостроение — это гражданское рыболовное кораблестроение, только военное. Так вот, в селе Дединово на реке Ока был построен первый русский военный корабль. Корабль, специально построенный целиком для несения военной службы на море. Мы его считаем всегда кораблем, первым началом флота российского, но если быть точным, это все-таки начало не военно-морского флота, а морской пограничной охраны, пользуясь современной терминологией. Ибо корабль этот был предназначен для несения охраны рыбных промыслов на Каспийском море в устье великой русской реки Волга. То есть это фактически пограничная служба на море. То, что сейчас корабли с синими, темно-синими корпусами, на которой три ленты российского триколора. Морская пограничная охрана. Вот это их действительно прапрапрапрапрапрадедушка находится.
А если возвращаясь к «Фредерику», вот я почему вспомнил про «Орел», что «Фредерик» как-то очень плохо закончил свою жизнь, корабль.
Если честно, то вся каперская флотилия Карстена Рода закончила плохо, потому что она потеряла единственный пункт базирования на русской земле, была вынуждена уйти в Балтийское море, а там она уже перестала быть нашей. Ибо флотилия в данном случае свою национальную принадлежность имела конкретно по дню оплаты. Как оплата закончилась, то это уже не наша история, скажем так. Да, там все закончилось очень плохо, потому что они не смогли по-новому, если сейчас очень проходить, по-новому поступить на службу к крупному государю. Они были, в конце концов, по большей части уничтожены, как именно как пиратские корабли. Но в то время, во времена парусного флота, большинство кораблей не гибло в боях. Большинство кораблей захватывалось или сдавалось. И переход из-под одного флага, из одного военного флота в другой был постоянный. И также было постоянно название кораблей. В то время название не меняли. И в истории русского флота, например, очень известный такой корабль до начала 20 века, до русско-японской войны, название было известное «Ритвизан». Последний был броненосец в русско-японскую войну. Так «Ритвизан» — это не совсем правильное прочтение шведского названия корабля, который был захвачен в Северную войну флотом Петра. «Ритвиза» он назывался. И с тех пор под этим названием русским «Ритвизан» служили корабли в русском флоте. Таких примеров у нас было, кстати, немного. А вот во флотах других государств такие примеры постоянные. Это считается одним из символов, в общем-то, и доблести флота, и традиций. Флот военно-морской – это в первую очередь в любой стране традиции. И если так принято, то так и будет продолжаться должно до настоящего времени. К сожалению, во многих флотах мира от традиции отходят. Сейчас, в частности, во флоте крупнейшем британском, очень такой интересный пример. Британские моряки традиционно из века в век имели на каждый день на заседании за столом определенный тост этого дня. Первый тост, конечно, произносил командир за короля или за королеву, кто в это время правит. Второй тост произносил его старший помощник, а это тост по дням недели. И на каждый день существовал у английских моряков традиционный тост официально, а неофициально у него существовало продолжение, которое вслед за старпомом произносит, ну так скажем, лидер кают-компании неформальный. И вот там вот был в субботу, в субботний день у английских моряков был тост, который звучал буквально так: «Выпьем за наших жен и любимых». Ну, а дополнялся этот тост фразой, которой произносил главный хохмач кают-компании, чтобы они никогда между собой бы не встретились.
Ну, это знаменитый тост, который...
Это знаменитый, да. Это официальный тост, который существует. И когда я был на приеме в британском посольстве по случаю выхода книги, где говорилось о нашем сотрудничестве наших моряков с британскими во время Первой мировой войны, мне был преподнесен подарок. Именно это распечатка этих тостов, как они звучат по-русски, по-английски. Так вот, к чему я это веду? Что в прошлом году субботний тост в английском флоте был официально отменен, так как на службу поступили женщины.
Ох,
это считается неполиткорректно, нарушение гендерности, ну и так далее, как
вообще,
вы сами знаете.
Давняя морская традиция была
так
нарушена.
Вот, традиция это то, что...
Женщина на корабле.
Традиция это то, что нарушать нельзя. Вот к чему я это веду, что это просто тот пример, который с точки зрения, и в первую очередь, конечно, наших российских моряков, это нарушение страшной традиции. Хотя у нас такой традиции нет, хотя бы потому, что, как шутят русские, шутили советские моряки, что англичане-то всего два тоста за столом и в состоянии были произнести. Первый как положено, второй уже сидя, ну а дальше уже никакие тосты. Это мы можем до бесконечности тосты за здоровье и так далее и тому подобное, которое знает каждый мужчина и даже не служивший на флоте.
А если продолжать, ну, вернуться к истокам, то все-таки вы сами сказали, что войны выигрывались на суше. Зачем тогда российским царям нужен был флот?
Война выигрывается на суше в Европе. Когда война идет... Если мы берем определение из военной истории и стратегии, война континентальная. А хорошо, когда боевые действия ведутся типа суворовских походов. Тогда действительно в Альпах или в центре Европы флот не нужен. Может быть, какая-то небольшая флотилия на Дунае. Но Россия выходила к морям. И выходила к морям она не в целях захватнических, а в целях торговых, в целях общения с Европой. А вот для прикрытия своих морских границ и для обеспечения безопасного мореплавания по акваториям, прилегающим сначала к нам, а потом и в страны другие европейские, военные корабли были нужны. Поэтому в том-то и величие гения Петра, что он, как гроссмейстер на шахматной доске, смотрел на ходы вперед. И он понимал, что военные корабли, нам не только галеры нужны, чтобы отогнать бы шведов от этого мыса Гангут, а нам нужны будут корабли, чтобы обеспечить нашу торговлю с Европой. Почему я говорю про торговлю и почему я связываю это с морем и с водными путями вообще? Потому что водные пути всегда считаются самыми дешевыми для торговли. Такими они являются и сейчас. И поэтому плавание по рекам европейским, плавание по морям, омывающим Европу, а впоследствии и не только Европу, это самый дешевый путь торговли. Именно поэтому развивалась вся Европа. Начался такой период, который мы знаем еще аж со школьной программы «Эпоха великих географических открытий». Все это было связано именно с новыми торговыми путями. а для защиты их нужен был флот военный, вооруженный. То есть не только торговые суда, но и военные корабли.
Я вот читал такую интересную точку зрения о том, что вообще-то Петр I, он загубил, скажем, поморские традиции кораблестроения, новгородские традиции кораблестроения, и, в общем-то, то, что он сделал флот, он взял за основу европейские корабли. То есть мог бы строить так, как у нас это раньше делали.
Было принято.
Принято, и развивать. А он взял европейскую модель и при этом загубил наше собственное.
Ну, насчет того, что полностью загубил, так сказать нельзя, потому что судостроение на том же самом Поморье, в Архангельске, на Архангелогородском берегу, оно продолжало существовать. Другое дело, что Петр традиционно опирался на иностранцев. Да, такова была опора, и это, наверное, это подсознательно у него было. С самых молодых его ногтей, когда свои же бояре плели заговоры против молодого государя, и когда он мог уходить только под защиту армии нового образца, но это мы уже перемещаемся очень сильно в историю и даже в психологию здесь в данном случае. Да, скажем так, что Петр использовал постоянно опыт европейских кораблестроителей и, главное, европейских моряков. Любимой страной у Петра в это время была Голландия. Но это не потому, что Петр так любил эту страну. Он понимал, что Голландия в это время, когда он пришел к власти, сходит с мировой арены. Голландия, бывшая в веке 17-м сильнейшей морской державой мира, в конце концов, терпит поражение от Англии.
Ну, знаменитая Ост-Индская компания южная.
Ост-Индская, правильно. А их было несколько. И Ост-Индская была не только голландская, а потом англичане взяли это название, как бы мы сказали, взяли бренд, не задумываясь о том, что это обозначало поначалу, а это буквально, если мы переводим на современный язык, это индонезийская компания. Ост-Индии голландцы называли нынешнюю Индонезию. Огромный архипелаг вот этот. Так вот, Голландия сходит с мировой арены, образуется значительное количество свободных рабочих рук в области кораблестроения, а по большей части военного кораблестроения. А самое главное, образуется большое количество свободных моряков. Голландский линейный флот разгромлен англичанами в ходе трех англо-голландских войн. Да, у Голландии есть флот, у Голландии есть огромные колонии, но голландцы уже не претендуют на роль ведущей морской державы мира. А тут появляется царь из какой-то далекой Московии, как тогда называли в Европе, нашу Россию, и который берет с собой любых мастеров по постройке кораблей и судов, любых моряков, причем берет по рекомендациям, берет не с какими-то документами.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, вернемся буквально через минуту.
Уральские самоцветы.
Мал стандарт! Не видят герба российского.
А может, не хотят видеть?
Увидели! А? Увидели! Первому русскому кораблю сальвируют! Первому! Наипервейшему!
Адмиралтейство.
Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Александр Малыхин и наш сегодняшний гость Константин Борисович Стрельбицкий, председатель Московского клуба истории флота. Сегодня мы говорим о зарождении русского флота. Ты, Саша, хотел спросить что-то?
Да, я, соответственно, исключительно свою такую меркантильную историю хотел продвинуть и всем слушателям предложить на эту тему порассуждать. Было два направления у Петра. Это Азов, естественно, собственно, первые турецкие походы азовские, соответственно, завоевания и потом поражения на Азове, и первые турецкие мирные договоры. И, естественно, устье Невы. Собственно, по каким причинам было выбрано то или иное? От одного направления отказались, а на другое согласились.
Ну, во-первых, Петр был целиком направленный на Запад. А Запад — это общее такое понятие, оно у нас не географическое. Если бы географическое, мы бы скорее сказали бы Северо-Запад. Если бы мы сейчас с вами бы и наши уважаемые слушатели сейчас бы сидели бы в школе на уроке географии, и перед нами была бы карта, мы могли посмотреть на нее и увидеть устья двух рек. Устье Невы на севере и устье Дона на юге. Дон выходит, впадает в Азовское море. Нева впадает в Финский залив Балтийского моря. Азовское море сушей практически закрыто. Обретя Азовское море, мы не получаем выход дальше. Для этого нужно воевать дальше. Получая устье Невы и побеждая по обоим берегам Финского залива, мы выходим в Большое Балтийское море. Хотя и оно тоже закрытое, но нету такого места, как Керченский пролив на Черноморье.
То есть там нужно было с крымскими татарами еще воевать, с союзниками османов.
И с крымскими татарами, и с турками, и с другими племенами, которые идут на Кавказ южнее. А это вещь, в общем-то, не совсем понятная. Если мы говорим про устье Невы и Финский залив, здесь все ясно. С территории, с южного берега, с Финляндии мы выбиваем шведов. На северного берега, на южном берегу живут народы, которые, в общем-то, с Россией те же самые. Эсты, эстонцы.
Курляндия это назовем.
Оздейская, скорее. До Курляндии еще добраться нужно. Курляндия — это Латвия. В данном случае мы имеем в виду Истляндию, территорию нынешней Эстонии. Так вот, она также, в общем-то, не сильно любит тех же самых шведов, которые являются нашими главными врагами на севере. И здесь нам опираться легче. А самое главное, здесь территории по понятиям Петра европейские. Они уже развиты. И, ведя боевые действия на этих территориях, мы получаем сразу ряд преимуществ. Но, в конце концов, ему очень, в числе прочего, хотелось создать новый Амстердам. Не тот новый Амстердам, который создали голландцы на побережье Северной Америки, Ньюф Амстердам, который становится потом, Нью-Йорк. После передачи его англичанам, он становится Нью-Йорком. Это очень интересная история, кстати, история из той же морской области, когда первые голландские поселенцы покупают остров, который сейчас носит название Манхэттен, за пару бутылок огненной воды и за связку цветных бус. Это реальность абсолютная написанная. А потом эту же территорию голландцы уступают по результатам одной из англо-голландских войн англичанам за территорию во много раз большую в Южной Америке. Это голландская Гвиана, сейчас это Суринам. И принимает это решение не голландский парламент, не генеральные штаты, а принимает это решение губернатор Нового Амстердама Питер Стёйвезант. Есть такие сигареты, которые носят его имя до сих пор. Его имя осталось в истории именно поэтому. Он сам и остался жить при англичанах там. То есть это был абсолютно мирный дружеский обмен. Мы вам даем больше, но в другом месте. Вот этот Новый Амстердам так и прекратил свое существование. Англичане переименовали его в Новый Йорк, который мы знаем теперь Нью-Йорк. И вот эта вся история, это тоже, в общем-то...
А наш мы знаем Амстердам как Санкт-Петербург.
Да, это наш Амстердам, но, может быть, у нас не так пошло в разговоре. Более поэтично это назвали Северной Венецией.
Ну, в целом-то голландцы выиграли от этой сделки.
Там все выиграли от этой сделки, как выяснилось, и не только голландцы, и не только англичане, но и многие их потомки.
Это не передача Аляски.
К сожалению, закончилось наше время. Сегодня у нас в гостях был Константин Борисович Стрельбицкий, председатель Московского клуба «История флота». Большое вам спасибо, и ждем вас еще, потому что вопросов много, а мы даже еще ничего не успели толком обсудить. Спасибо вам громадное, всего доброго, до свидания.
Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.